Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И программа «Профессия». Сегодня 22 ноября, Марина, и профессиональные люди отмечают свой профессиональный праздник.
Так.
А именно День психолога.
Это замечательно.
Да. Ты вот ходишь, была когда-нибудь у психолога?
Конечно.
Вот я в своей жизни ни разу не был у психолога.
Зря.
А, нет, один раз, когда сдавал на права.
Всем нужно.
На права.
Но это не считается.
Ну да, это не считается. И там
даже
было
если
такое,
тебе кажется, знаешь, что тебе не нужно, поверь мне, тебе нужно.
А тебе пока коленочки стукали молоточком?
А в детстве.
А вот я помню, тоже стучали.
В школе проверяли.
Это
что-то.
В детстве, точно.
Да.
Это в детстве. Невролог это.
Невролог,
говорят,
да.
Невролог. Ну, мы сейчас все выясним, друзья. Потому что у нас в студии, значит, психолог Анна Девятко. Анна, добрый день.
Добрый день.
С праздником вас, во-первых.
Спасибо большое.
С профессиональным. Да. Ну, скажите, во-первых, психолог, это...
Это профессия.
Это кто, да.
Да.
Вы можете
вообще
обрисовать?
Какие люди идут и учатся на психолога? Потому что мне кажется, что в 17-18 лет очень сложно понимать до конца,
принять решение, что ты
это
можешь помогать.
Очень,
да,
сложная профессия. И бытует такое мнение, что на самом деле психологи идут после какой-нибудь травмы, может быть, или когда хотят помочь кому-то.
Интересное мнение. Психолог – это помогающая профессия, и все люди, которые пришли в профессию, они пришли с идеей помогать другим людям.
Mm-hmm.
Сейчас профессия позиционируется, как на ней можно много заработать, но, поверьте, те люди, которые приходят в нашу профессию за деньгами, они в ней не задерживаются. Остаются только те, кто действительно считает какой-то своей целью помогать другим людям. Поэтому психолог – это тот, кто помогает человеку повысить качество его жизни, то есть разобраться в каких-то нюансах, научиться получать свое удовольствие в жизни, там, разрешить заботиться о себе. И кроме этого, научиться побороть свои страхи, стать увереннее, вот все то, что в классическом варианте называется пойти к психологу за помощью.
Как вы считаете, каждому человеку нужно обращаться к психологу?
Помощь душевная.
Да. Но я-то люблю психологов, я сама,
да,
в профессии, поэтому...
Но у вас, я забыла, как это слово называется.
Гештальт-терапия.
Не гештальт-терапия, когда вы психолог и тоже работаете...
Супервизия.
Супервизия, да.
Да, супервизия у меня есть.
Подождите,
еженедельная...
это что такое?
Это когда психолог ходит к своему психологу.
А, у психолога...
Да, есть даже такая шутка.
Такая, да,
а это для чего делается?
Это делается...
Потому что вы сами как-то немножко, типа, перезагрузиться надо?
Ну, во-первых, личность все время развивается.
Конечно.
То есть мы как личность, мы постоянно развиваемся, у нас постоянно новые вызовы, которые нам предоставляет среда, мы постоянно задаем себе какие-то вопросы, и мы с этими вопросами сталкиваемся. Должна быть гигиена, когда мы раз в неделю встречаемся с кем-то, кто нас понимает, с кем можно поговорить, кто по интеллекту точно так же находится в профессии и знает вот эти наши замудренные словечки, да, там гештальт-терапия, присвоить результат. Результат в гештальт-терапии это считается очень хорошо. Не как в жизни украсть чужой результат, а в гештальт-терапии присвоить результат, это значит похвалить себя за то, что ты молодец и что-то сделал. Вот. Поэтому раз в неделю просто необходима такая гигиена, когда один психолог приходит к более старшему коллеге и так вот делает ретроспективный анализ своей деятельности и своей жизни в целом. Потому что психологи, мы же не можем выключаться как... Вот сейчас мы психологи, потом не психологи. То же самое, как люди с математическим мышлением. Вот сейчас они математики, а потом не математики. То есть психология – это стиль жизни.
Ну, то есть вы никогда не теряете контроль над собой, если какая-нибудь стрессовая ситуация, там, не знаю, труба у вас где-то потекла.
Ну, я недавно в аварию попала.
Или авария, да. Вы, вам удается сохранить самообладание или использовать те приемчики, или, я не знаю, как это правильно назвать, чтобы вас не обидеть?
Нет, мне просто не стыдно за мою реакцию.
Не стыдно, то есть вы понимаете, что все нормально, да, вы себя контролируете. Контролируйте и реагируйте достойно, да, на все трудности, превратности.
Ну как достойно?
Марина,
достойно?
Насколько понимаю, ты хочешь спросить, можете ли вы сами себя контролировать, сами себе помочь, да? Ты это имеешь в виду? Или я как-то я не врубаюсь? Да? А, ну вот да. Как бы психолог сам себе может быть психологом, помогать?
Ну, во-первых, личность развивается в общении, и то, что мы, когда сидим сами с собой, рефлексируем, да, это ежедневная работа по рефлексии, по постановке целей, по проверке мотивации. Я говорю такая ежедневная. Это должна быть ежедневная работа, когда вы строите план на день, вы должны понимать, зачем вам этот план нужен ежедневно, зачем вам те или иные дела. Но какие-то вещи мы можем увидеть только в разговоре. Поэтому психолог сам себе психологом быть не способен.
Все мы не идеальны, да, возвращаясь к моему вопросу, все мы можем позволить себе какие-то слабости и поступить не всегда так, как мы должны поступить.
А возвращаясь к вашему вопросу, да. Смотрите, реакция. У меня недавно, например, была авария, в меня въехал обкуренный таксист. Это было великолепно. Моя авария попала в новости. Мне потом предлагали на моей аварии делать контент. Я сказала, нет, спасибо, мне такая ретравматизация постоянно не нужна. Машина у меня в ремонте, будет через 4 месяца только возвращена. На мне, слава богу, не царапина. Вот, стресс, шок. У меня была реакция достаточно острая, яркая. Я действительно попала в шок. То, что я смогла как терапевт, как психолог сделать сама для себя, я позволила себе отреагировать, то есть эмоции сразу прожила. И потом это использовала для своих подписчиков, как контент. То есть я объяснила людям, что с человеком происходит, и как нужно обращаться с другим человеком в ситуации шока. То есть мы, психологи, у нас больше инструментария для проживания эмоций. То есть, понимаете, это когда люди идут в психологию, они очень много получают для себя.
Инструментов.
Да. И в этом наше, наверное, отличие, то, что мы какие-то ситуации проживаем быстрее, но мы их также проживаем. Это не значит, что мы не должны чувствовать или замыкаться в себе. Это невозможно.
Все мы обладаем эмоциями.
Да, безусловно. Да, Анна, вот Марина все-таки задала вопрос, как часто человек должен ходить к психологу?
Ну, вот, есть классическая схема, раз в неделю.
Раз в неделю. Да. Вот то, что я ни разу не был у психолога, в свои взрослые годы, только когда 20-30 лет назад сдавал на права. Это плохо?
Не знаю, у меня муж тоже ни разу не был психолога.
Я не чистоплотный гигиенист, у меня плохо с гигиеной, да, получается, в этом плане. Нет, но это как-то на мою...
каждому человеку нужно ходить к психологу.
На мое здоровье это как-то влияет?
Смотрите, да, влияет, потому что вот когда мы говорим, каждому человеку нужно ходить к психологу, мы говорим про то, что мы выгружаем эмоции в кабинете психолога. Мы свое тело, в котором скапливаются
эмоции. Я точно так же выгружаю эмоции дома. Вот захотелось мне поплакать, я поплачу. Захотелось мне выговориться.
Но ты не проработал свои
проблемы. Во-первых, плачет кому-то. Если вы поплакали в одиночестве, это не имеет значения. Плачет кому-то. То есть нужен другой человек, который
выслушает.
Зачем? Мне хорошо самому поплакать.
Серьезно? Хорошо. Макс, можно психологу, а бывает, мне кажется, еще обратная ситуация. Вот я встречаюсь среди своих подруг, своих друзей, когда, например, они обращаются к психологу, и потом они начинают мыслить категориями и говорить о том, что не нарушай мои границы. Я, например, не могу встретиться вторую неделю с подругой, потому что она мне пишет, я не в ресурсе сейчас. Как реагировать вот на такие...
А что такое в ресурсе?
Высказывания, выпады. Да. Я не знаю, это нормально, ненормально, потому что если, например, я не в ресурсе, я знаю, как вернуть себя в ресурс, но вряд ли я буду отменять свою встречу из-за этого. Видимо, это от человека зависит.
Да, спасибо, что поднимаете эту тему. Это очень важная тема, когда психологи начинают интроицировать клиентов и закладывать клиентам свои мысли. То есть клиенты тогда не перерабатывают информацию и какие-то свои мыслительные процессы там дальше воспроизводит или свой график, например, планирует. А когда начинают, чрезмерно заботиться о себе, говорят, я не в ресурсе.
Да.
Начинают говорить, так, ты мне сделал что-то не так, мне не нравится, как ты говоришь, я не хочу с тобой разговаривать, я тебя вычеркиваю из своей жизни. Или мы с тобой друг друга не понимаем, все, мы разводимся.
Категоричность какая-то,
да? Это ужасно, это ужасно, это совершенно не имеет никакого отношения к реальности, и если друзья начинают так себя вести, можно, конечно, переждать, вдруг их отпустят. Да, вот я когда, правда, они могут понять, что это что-то не то.
Лучше их не трогать в этот момент, да?
Да, и потом общение же тоже ресурсная история. То есть если мы не в ресурсе, мы в дружбе можем наполниться ресурсом. И если ты не в ресурсе встретиться, хорошо, но ты по телефону можешь поговорить со мной? То есть тогда мы говорим про отношения друг к другу и про уважение, да? Если ты не в ресурсе встретиться, вообще хочешь ли ты со мной общаться, возникает вопрос. Если хочешь, то как? Вот, а если жесткое такое интроицирование, и, например... Сейчас же много разных психологов, и люди не понимают, кто профессионал, кто нет.
Вот это, кстати, да, еще один вопрос.
Да, шарлатанов много. Да. Полугодовые курсы прошли, уже пытаются лечить души и так далее.
В Инстаграме продаем обучение, консультации и так далее.
Да.
И как? Какой совет?
О, во-первых, если вдруг ваш... Спросите еще раз вопрос, давайте я отвечу на него конкретно, потому что...
Как правильно выбрать профессионала? чтобы не наткнуться на
грамотного специалиста,
да, на шарлатана?
Обязательно нужно смотреть резюме. Да? Когда я работаю, у меня мое резюме и мое образование спросили буквально два клиента. Третьему клиенту я по факту практически насильно показывала свои сертификаты, говорила: обрати, пожалуйста, внимание, посмотри, какой я специалист. У меня есть и семейная терапия, там, не знаю, и супервизия практики. Посмотрите, пожалуйста. Люди не смотрят документы категорически, и это катастрофа. То есть люди, когда выбирают психолога, ну, если приходят, например, клиенты со Сберздоровья, там хорошо, там проверена информация. Вот. А если приходит через Инстаграм, то я прошу, посмотрите, пожалуйста, мои документы, посмотрите, как я общаюсь, и тогда мы с вами как-то решим о первой встрече. Люди верят внешним каким-то факторам. Инстаграм — это картинка.
А может быть, все-таки какое-то сарафанное радио?
Не работает.
Нет? Вот Мариночка берет меня, советует, говорит: Макс, пойди, вот Каня, хороший психолог. Я говорю: да, давай, схожу, я доверяю Марине, и поэтому иду. Ну, окей, тут каждому свое. Хороший совет, то, что проверять документы, да, и смотреть резюме.
Образование. Даже при сарафанном радио все равно, пожалуйста, смотрите документы, смотрите резюме, потому что то, что подошло одному, может не подойти другому.
А как вы считаете, если, например, у семейного психолога не все в порядке в своей семье, стоит с таким специалистом работать?
Мы все люди, и мы все проходим какие-то семейные кризисы. Да? И сколько я замужем, 17 лет, я могу сказать, что точно в моей семье были кризисы, через которые мы проходили. И это, по-моему, вполне нормально. То есть у психолога могут быть какие-то проблемы в семье. Главное, чтобы он не закрывал на них глаза, а с ними разбирался.
Вот пишет наш слушатель, Майкл Джексон его представляется, да. Я был у семейного психолога по фамилии Хамитова. Я пытался сохранить семью, она взяла 10 тысяч рублей за две консультации, и в итоге сказала, что помочь ничем не может. Вот такая психолог,
часто
вот такая,
да, это
Хамитова.
На
часто психологи – это развод на деньги. Сколько стоит сегодня прием психолога?
Смотря у кого.
Ну, вот, среднюю.
А вы какой-то анализ проводили? Потому что у меня, ну, чуть выше среднего стоимость. И то, что я понимаю по своим коллегам, давайте так срез сообщества просто возьму. Вы знаете, может начинаться от 2000, это начинающий терапевт в Москве, и, ну, наверное, там, ну, до 10, до 15.
Это за сеанс.
От специалиста все зависит, от опыта,
да? От его, скажем... Да, и от опыта, и от позиционирования, и от того, с каким социальным слоем он работает. Потому что кто-то просто за 2000 даже не заметит специалиста и скажет, что...
Ну, это вообще стоит к такому специалисту за 2000 рублей идти, который только начинает, только набирается опыта?
Я думаю, вполне, да. Более того,
у меня есть
супервизанты, которые ко мне ходят как к супервизору, которые вполне достойные начинающие специалисты. И, например, по каким-то вот отношениям романтическим вполне они могут подсказать.
Бывает, что психолог дает такие советы, которые могут вообще, в принципе, изменить судьбу у человека. Например, тебе не нравится работа, вот устал ты от нее, выгорел, еще вот это вот слово. Да. Не нравится, я вижу, что вот не подходит тебе эта работа, увольняйся.
Ух ты. Ну, во-первых,
человек бросает работу, а другую найти не может.
Или разводись.
Так, ну, во-первых, есть тестирование по эмоциональному выгоранию. Можно определить свой уровень эмоционального выгорания. Если человек выгорел, по-настоящему выгорел, то действительно важно на какое-то время замедлиться. И это не то, что работа не нравится, это про то, что у человека сил уже нет, он уже не способен работать, и важно перейти в какой-то щадящий режим. Не бросать в работу, скорее всего, но оставить какие-то проекты, которые не требуют вливания энергии. То есть не развитие, скорее, а поддержание работы. Если психолог говорит резкие советы, то вряд ли, ну, во-первых, либо, вот я думаю, насколько это может быть адекватно. Это будет адекватно только если клиенту представляется какая-то угроза для жизни, да, например, клиент ходит там куда-нибудь, где на него брызги какого-нибудь распаленного железа на него капают, и психолог говорит: ну, не ходи туда, на тебя сейчас попадет. Вот это, наверное, адекватно. А если это просто впечатленность клиента передается психологу, и, по сути, у нас же нету проверенных данных на сессиях, у нас есть рассказ клиента, с которым мы работаем. И можно сказать как-то по-другому. Я вижу, что тебе сложно в этой ситуации. Как ты думаешь, хочешь ли ты в ней оставаться, и можешь ли ты как-то в ней о себе позаботиться? То есть вот так мы можем перефразировать для того, чтобы помочь клиенту сориентироваться. Решать за него, уходи из этой ситуации, мы не можем, это невозможно. Более того, есть такие случаи, когда я говорю клиентам: не делайте это, пожалуйста, не делайте, притормозите, простройте безопасность. Проходит неделя, они приходят: Аня, мы все сделали. Я говорю: ну ладно, теперь будем что-то думать, что с этим делать.
Анна, почему считается, что весна и осень вот такие обостренные времена, когда у людей...
Ну, во-первых, что-то... это статистика. Да? Да, замечательная форма 18, бесплатная психологическая помощь на нем, ее может получить каждый человек. в виде текстовой консультации. И вот если психолог зарегистрирован на этом форуме, то два раза в год, весной и осенью, начинаются странные звонки вот, от людей, которые нас находят на этом форуме. То есть, во-первых, это статистика, да, это люди какие-то, вот, ну, маньяки какие-то звонят, честно говоря. Вот. А так солнца не хватает, перепады погоды, атмосферное давление меняется. То есть это все очень сильно влияет на человека, а мы же из ткани, из костей, мы живые, и мы начинаем себя чувствовать по-другому, организм начинает перестраиваться вот к этой перемене погоды, и из-за этого возникает обострение каких-нибудь психологических...
А что-то
хуже.
Можно с этим сделать, например, когда вот сейчас ноябрь месяц
какие-то
за окном?
Какие-то советы, да. Может, там им
погода
чай с имбирем пить, я не знаю.
Или не чай, но
солярий
что-то...
Солярий ходить для солнышка.
Как-то помочь себе можно?
Так, ну смотрите, во-первых, подготовка начинается с августа, да.
Мы уже опоздали.
Да, вы уже опоздали.
Ну ничего, на следующий год.
Да, на следующий год имейте в виду, что в августе, когда люди начинают планировать свой... рабочий год, они начинают себе вставлять в календарь все, что только могут.
Так.
10 секций себе, 10 секций ребенку, еще с подружками нужно встречаться обязательно, еще рестораны, еще спорт. И в итоге люди весь сентябрь месяц на накопленной энергии после лета, когда мы отдыхали, этот марафон пробегает. Потом в октябре они начинают понимать, что что-то не то. Либо они заболевают, либо начинаются какие-нибудь там травмы, травматичность повышается в октябре тоже из-за этого, из-за того, что нагрузка слишком велика, люди устали уже. Вот. И в ноябре уже такое ощущение, что все, сил нет. Вот чтобы такого не возникало, в принципе, нужно в культуру взаимоотношения с самим собой вводить такое понятие, как отдых и забота о себе. Если сейчас человек находится без энергии, то первым делом нужно остановиться и позаботиться о себе. Говорят, ну, обычно люди говорят, ну, вот легко сказать, позаботиться о себе, вот легко сказать, остановиться,
вот-вот.
А кто будет работать? Ну, вот видите, если, ну, это естественные такие мысли. Дело в том, что существует коэффициент полезного действия. Когда люди работают без энергии или общаются без энергии, смысла от этой работы или от общения, ну, никакого нету. То есть такие люди картонные и бессильные ходят туда-сюда. Вот, поэтому лучше остановиться, лучше один вечер хотя бы освободить для себя, выходные полежать в кровати.
Угу.
Совершенно легализованно посмотреть сериалы, поваляться в ванной.
Легализованно.
Ничего не делать.
С уважением к себе, да. Да, восстановиться. И после этого энергия, вот она начнет восстанавливаться. Выгоревшим не надо ничего делать, нужно о себе заботиться.
Угу. А, и бывают такие моменты, когда человек начинает в себе, ну как это правильно сказать, знаете, ну вот что-то произошло у него там, угу. Или авария, или кто-то умер, и вот он сам себя жалеет бесконечно, он там себя обнимает, там плачет. Насколько вообще вот на это стоит обращать внимание, или да ладно, выплакается, полгода пройдет, и все хорошо будет.
Это или такой все-таки... стиль жизни уже, такой характер у человека, ему нравится.
Ему так. Удобно.
Ну, он так привык, он по-другому не умеет. Ему придется долго ходить к психологу и перестраивать свои способы жизни. Ему же так хорошо. Он такой.
Однажды ему встретится человек, который скажет, хватит ныть.
Например. Он скажет, ты меня абьюзишь, и ты меня не Например, понимаешь, и ты да. меня не любишь. И вообще, я пойду да. тому, кто меня пожалеет и будет любить.
Мои границы, мои границы.
Сегодня вообще абьюз, вот это вот ущемление чужих прав именно с точки зрения психологии, насколько распространен он? Потому что мы же везде в социуме, в автобусе нам то на ногу наступит, то кто-то рявкнет, соседи, это на работе, на... Мы вообще живем в стрессе, получается, постоянно?
Да, мы живем постоянно в стрессе, потому что это стресс, это способ адаптации к изменениям внешней среды. Я бы все-таки поделила, наверное, абьюз от хамства в автобусах и хамства в метро, потому что когда люди хамят в метро, это все-таки какая-то история не про абьюз, а про нарушение границ как раз, когда люди не замечают других людей и просто делают то же, что делают с ними. То есть их толкают и говорят, это нормально, и они толкают других и считают, что это нормально. Когда мы говорим про абьюз, мы сейчас говорим, ну, про несколько вариантов абьюза. Это насилие, да, в семье. А вторая история, более распространенная, чем насилие в семье, это психологический абьюз, когда один унижает другого. И выстраиваются отношения по вертикальной схеме, когда один самый замечательный, он во всем прав, а второй ничтожество и ничего не понимает. Тогда в ход идет абьюз, он же масштабный, разновидный. Например, идет дальше газлайтинг или там оставление в опасности человека. Я непонятные слова говорю.
Нет,
я могу расшифровывать.
Газлайтинг мы понимаем, но давайте расшифровывать.
Ага. Ну, смотрите, когда газлайтер, например, кто-то кому-то сказал, ты там какой-то нехороший человек. И тут говорит, зачем ты меня так назвал? А тут говорит, Я тебя плохо назвал, я тебе ничего такого не говорил, ты меня неправильно понял. У меня к тебе только самое хорошее пожелание. А то, что я тебя назвал ничтожеством, так это все ради тебя. Ты что, не понимаешь, что ли, что это все ради тебя?
Для твоей же пользы.
Да, это да. Для твоей пользы. Mm-hmm. И вообще ты сказал, чтобы тебя поддержать. Ты что, не понял, что это поддержка? Ты меня не ценишь, ты не ценишь мою поддержку. Вот это вид газлайтинга.
Газлайтинг — это типа психологическое такое насилие, но при этом как бы отрицание происходящего факта, что ты, я тебя насилую. Хотя я этого не делаю. Все понятно. Так, и дальше вот газлайтинг, потом?
А потом, например, оставление человека без помощи. То есть человек, например, болеет, у него температура, тот же самый коронавирус, а второй сидит в соседней комнате и говорит, я не буду тебе помогать. Вот тоже такой вид абьюза, да, когда одному плохо, а второй отказывает ему в помощи. То есть абьюзы его, ну, абьюзом, в принципе, считается любое насилие против другого человека. Окей,
например, на меня там начинается надо мной насилие. Что я делаю? Каким образом? Я вот понимаю, что человек на меня психологически давит. Мои действия, не знаю, пить успокоительно, надевать на себя зрительно стакан, как будто я спрятался.
Не общаться с этим человеком.
Не общаться. Или, правда, уходить с работы.
Так, есть несколько вариантов.
У нас прям 4 минутки.
Отлично. Ну, во-первых, давайте про трансферентные характеристики. Вы мужчина, и вряд ли кто-то к вам вот так прям пойдет с абьюзом. Больше вы в зоне риска, Марина, потому что к женщинам всегда больше претензий. Мужчины нас очень любят и там, прощают больше, чем женщинам. Нам, женщинам, достается. Итак, что делать точно нельзя? А если вы видите, что абьюзер совершенно невменяемый, нарциссичный, и ему важно быть правым в любой, с любой точки зрения, с ним спорить бесполезно, здесь спасет только дистанция. Дистанция и такое общение по принципу документальному, то есть общаться с человеком короткими фактами и для того, чтобы...
Без глубины такой, да? Просто да. Постольку, поскольку.
Да, и не ждать от него, что он вас поймет. Абьюзер будет манипулировать, претендовать на любовь, но важно вот здесь не подставляться, понимать, что все равно будет удар в спину. Вот. Дальше. Есть абьюзеры, которым нужно отвечать. В какой-то момент нужно ответить. Если абьюзер понимает, что вы ответите, к вам претензий больше не будет. На вас, к вам не подойдут. Они будут знать, что вы будете стоять за себя. Так, сколько у нас еще времени?
2 минуты.
Ну это прекрасно.
Вот это вот какой-то типа закрыться, там что-то такое, какие-то психологические...
То есть стать жертвой буллинга?
Нет, ну или типа того, или какие-то психологические упражнения, может быть, есть.
Выйти на границу контакта и дать сдачу. Вот самая хорошая рекомендация.
А как это сделать? Как сдать сдачу?
Ну, как минимум, если абьюзер к вам подходит, он же думает, ему все дозволено, там такая безнаказанность. Ну, как минимум спросить, что ты делаешь, что ты хочешь от меня вот этим действием? Да. Какая ответственность у тебя? Понимаешь ли ты, что ты делаешь нехорошо? Потому что, может, он действительно не понимает, что он делает что-то не так. А может быть, вы этим вопросом продвинете человека в его развитие. То есть главное не позволять. Как только увидите к себе что-то плохое, важно это останавливать и спрашивать, что это. И если вам не нравится говорить, заберите назад, пожалуйста. Мне вот такое в жизни не надо. Если вы будете пропускать это, то абьюзер не остановится, будет вас давить и давить и давить.
Будет повторяться, повторяться, да. Вы будете грустить.
Жалко, мало времени, Аня. Я не знаю, как проходит прием у психолога в России. Я видел только в кино, когда он вот так вот по вас спиной сидит к психологу. На самом деле это как проходит?
О, по-разному. Во-первых, если говорить про гештальт-терапию, мы сидим в креслах друг напротив друга. Это уютный кабинет обязательно.
А онлайн, если...
Онлайн тоже в кресло друг напротив друга, только онлайн. Да, я в кресле, клиент в кресле. Вот, и это где-то час 15 по времени, когда мы говорим про человека, про то, что ему важно. Смеемся, плачем, строим всякие разные штучки, иногда на полу, иногда танк, один раз танк построили в кабинете. Это, в общем, все достаточно весело, интересно и креативно.
То есть одного раза в неделю, в принципе, достаточно, да, для встречи с психологом?
Ну, нам, то, что подсказывает мой опыт, вполне.
Просто вот наша слушательница написала, что у нее нет денег на психолога. Что делать в такой ситуации?
Есть Б-17, бесплатный психологический форум. Это всероссийский форум. Туда можно подключаться и из других стран в том числе. Там можно получить бесплатную консультацию в текстовом формате. Мне кажется, это хороший вариант.
Аня, спасибо большое. На этом все. Я еще раз напомню, у нас в гостях была психолог Анна Девятко. С праздником, Ань.
Спасибо.
Удачи и побольше, как-то не странно, побольше вам клиентов, наверное. Пусть будут. Да, а куда денутся? Все мы немножко ку-ку. Марина Александрова.
Марк Челноков.
Оставайтесь на радио, говорит Москва. Пока.